Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и руководитель Департамента культурологии Московского физико-технического института, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. И мы говорим сегодня о христианской апологетике. И вот здесь опыт ученых очень важен. Часто ли мы находим примеры религиозной веры, настоящей религиозной веры великих ученых? Вот у меня ощущение такое, что сегодня в таком неофитском угаре мы очень часто записываем как писателей великих, так и ученых в христиане и в православные. Вот все были поголовно, все были христианами, все были верующими. Это не совсем так.
Есть и другая крайность, когда наши оппоненты, атеисты, говорят, да вообще ученых верующих не бывает. Нет, есть люди, которые во время, свободное от научных экспериментов, посещают церковь, но посещают они ее как просто человек. А вот когда он делает эксперимент, производит вычисления, он стихийный атеист, потому что он не упоминает Бога в своем трактате.
Методологический атеист.
Методологический атеист такой, да. Поэтому есть и другая крайность.
Но все-таки вот примеры обратные. Примеры, где вера сочеталась с научной позицией, и где ученый считал, что его занятие наукой – это религиозное призвание.
Вы знаете, на самом деле таких примеров не то что очень много, а более того. Вот в своих лекциях по апологетике, которые я читаю в различных вузах, в том числе и на московском, в том числе и на физтехе, я показываю, что сама наука современного типа, как современная физика, механика, возникает благодаря христианству. Коперник, Галилей, Декарт, Ньютон, Лейбниц, создававшие современную науку, создавали ее не просто так вот, как многим сейчас кажется, ну что такое наука, да, посмотрел на мир, вывел уравнение, движение, там, электромагнитного поля и прочее, нет. Наука опирается на очень серьезные философские и религиозные положения. Поэтому ученых в 17 веке, атеистов, просто быть не могло. Они выстраивали науку, и они понимали, на каком фундаменте они ее выстраивают. Хотя бы простой пример, который я постоянно привожу. – Главное в науке, ну, для меня физика, прежде всего, да, и как Кант замечательно сказал, в любой науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Она должна быть точной, четкой, формулироваться на языке точной формулы, выражать закон природы. А понятие закона природы, откуда оно взялось? Это понятие религиозное. Ни один человек не осмелится никогда произвести обобщение на всю Вселенную, на любой момент времени, хоть миллиарды лет до нас, хоть миллиарды лет после нас, и сказать, что в любой точке пространства, в любой момент времени будет действовать такой-то закон природы. Это положение религиозное. Оно было общепринятым среди отцов церкви. Из этого святоотеческого учения берут его творцы современной науки. Галилей. У Галилея есть просто выражение «законы, данные природе Богом». Современное выражение «закон природы» использует Декарт и формулирует. Из того, что Бог вечен и всегда действует одинаковым образом, я вывожу принцип, называемый мною законом природы. У него это четко богословское положение. Иначе доказать, что закон вечен и не меняется никогда, невозможно.
То есть формула – это выражение мысли Бога,
да,
по сути.
Да.
То есть ученый, который дает четкую математическую формулу, хотя наука XVII века не была столь формализована, сколь современная наука, и, допустим, читая Ньютона, мы не найдем там практически математических формул. Это естественным языком описанные вещи. Вот, но все равно, давая дефиницию, давая определение, ученый формулирует, по сути, мысль Бога о Вселенной.
А эта мысль выражается языком математики. Откуда, опять же, вот мы постоянно вспоминаем Галилея. Галилея с его великой фразой «Книга природы написана языком математики». А почему? 2000 лет все соглашались с Аристотелем. Математика – это абстрактное учение, существующее только в уме человека. В природе нет точки, в природе нет прямой линии, в природе нет числа. Есть 3 богатыря, есть 3 апельсина, 3 предмета, но числа 3 нет, он существует в моем уме, который его придумал для удобства. «Нет», – говорил Пифагор, «нет», – говорил Платон, «нет», – сказал Августин, потому что Августин цитирует книгу «Премудрости Соломона», где он читает слова «Бог сотворил мир мерою, числом и весом». Поэтому Августин продолжает, поэтому есть число до числа, то есть в уме Бога. И поэтому Галилей говорит, вот именно поэтому Бог и создает природу языком математики. Мы знаем это из Библии. Это еще одно богословское положение, которое лежит в основании науки. Вот есть замечательный, точнее, уже был, жил в 20 веке, замечательный американский физик Ричард Фейнман, автор блестящего курса физики, так называемый фейнмановский курс лекций по физике. И вот Фейнман задает там ряд вопросов. Я как-то не понимаю, почему мои математические вычисления так удивительно совпадают с природой. Я не знаю, почему это. Я не знаю, почему по наблюдениям за одной частью Вселенной я делаю вывод о том, что так происходит везде и всегда. Я не знаю, почему это так. Фейнман – величайший физик, лауреат Нобелевской премии, автор учебника, по которому учатся во всех вузах, в том числе на физтехе. Но он атеист. Он не знает оснований физики, на которых и почему создавали физику в 17 веке.
Может быть, это не атеизм, а такой спонтанный агностицизм. То есть он просто признает, что это не приводит его к утверждению о существовании личного божества.
Нет, здесь не соглашусь. У Фейнмана есть биография с хорошим названием. Кстати, я очень рекомендую читать эту книгу нашим радиослушателям. Называется «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман». Замечательная биография человека, который с детских лет стремился познать природу, как и прочее. Великолепным языком написано, из названия это следует. И там он часто вставляет отношение к религии. Это мракобесие. Это нет, я атеист. Это, ну, иногда приводит даже аргументы, почему это не так. Нет, он не агностик, он атеист, но он умница, он великий мыслитель. Иногда он пытается заглянуть в основание науки и говорит, я не знаю. Ну, как это может быть, да? Ты открываешь законы природы, говоришь, это везде и всегда так, а почему, я не знаю. Ты пишешь их на языке математической формулы, а почему, а я не знаю.
Ну, то есть должен прийти апологет, философ или богослов, и объяснить Фейнману, что на самом деле он стихийно верующий. Просто он этого не знает, не догадывается, не видит в своем творчестве, так?
Ну, желательно так. А вот примет ли аргументы апологета, философа Фейнман или нет, зависит уже от его свободной воли.
Ну, вообще-то вопрос, кто, кому и что должен объяснить. Да. Вообще-то говоря, мы должны нечто объяснить самим себе.
Прежде всего.
Прежде всего, потому что иногда, объясняя какие-то вещи духовного порядка другим, мы сами отнюдь не убеждены в том, что это есть так. Да. Поэтому, наверное, главная задача – это все-таки объяснить себе, не воцерковить покойного Фейнмана, который уже ушел в мир иной, но решить вопрос для себя, чтобы самоопределиться как-то в этом мире. Может быть, религия – это нечто, на что действительно не стоит тратить времени и денег. Да? А может быть, это какая-то главная и вообще необходимая вещь, которая решает все для нас, и все остальное второстепенно по отношению с этим.
Конечно. Настоящий апологет должен быть человеком искренним. Не только хорошим ученым, мыслителем, философом, богословом, а искренним, по-настоящему верующим.
А вот, например, архиепископ Лука, воин Сенецкий. Так. Вот никто, наверное, не будет сомневаться в том, что это настоящий ученый. Его учебник по гнойной хирургии вот, до сих пор является настольной книгой хирургов и медиков. Сколько людей он спас еще во времена Первой мировой войны, а потом Второй мировой войны, благодаря своим знаниям, своим открытиям, это тоже факт очевидный.
Конечно.
Вот, но ведь это был человек настолько укорененный в вере, что церковь сочла его святым. Да? Вот, это апологет?
А у него, да, он и апологет по своей жизни. Он показал действительно свою веру, пройдя через мучения, лагеря, нет, потеряв своей веры. Ведь многие очень вот этим простым, да, сложнейшим, ну, для нормального православного христианина простым вопросом, почему Бог попускает страдания, ведь многие люди могли бы и отказаться, да, вот я в настоящий православный, почему Бог не позволил мне жить спокойно, мирно, отправил меня в тюрьму, в лагеря и так далее. Нет, он прошел через это все, остался православным.
Послал Сталину телеграмму, я ее видел в Красноярском музее, подлинник этой телеграммы, прошу меня на время войны выпустить из лагерей, дать возможность оперировать, а потом, когда война закончится, я возвращусь добровольно туда, куда меня поместили. То есть это вообще потрясающий факт смирения. Да?
Смирение, высокой нравственности, высочайшей нравственности. Но при этом, да, он своим примером, конечно, апологет, но при этом он автор и замечательных книг «Наука, религия», «Дух, душа, тело». Это, опять же, те книги, которые я в советское время читал еще в самиздате, точнее, в тамиздате, которые тоже перевернули меня, как так может быть. Да, оказывается, вот великий ученый, замечательный мыслитель так объясняет.
Цитата. Святитель Лука, воин Ясенецкий. Наука и религия. Область точной науки ограничена так же, как ограничены и органы научного познания в своей познавательной способности. Но человек хочет и должен знать и то, что за пределами науки, то, что ею не достигнуто и по самой природе своей лежит за ее пределами. Странно было бы утверждать, что наука знает или может знать все бытие. Много есть на свете, друг Горацио, о чем и не снилось нашим мудрецам, говорит Гамлет у Шекспира. А между тем мы и это запредельное хотим постигнуть, хотим разрешить те вопросы, которыми так полна душа юноши у Гейне. Что тайна от века? И в чем существо человека? Откуда приходит, куда он идет? И кто там вверху за звездами? Знание больше, чем наука. Оно достигается и теми высшими способностями духа, которыми не располагает наука. Это прежде всего интуиция, то есть непосредственное чутье истины, которое угадывает, прозревает ее, пророчески предвидит там, куда не достигает научный способ познания. Ею мы живем гораздо больше, чем предполагаем. Она-то и ведет нас в другую, высшую область духа, то есть в религию.
Мне некоторые аргументы его кажутся до сих пор непонятными. Может быть, какими-то я бы не согласился, хотя иногда думаю, ну, все-таки я не врач, а физик, поэтому, может быть, сужу со своей точки зрения. Но поэтому я и говорю, апологетика бывает разной. И очень важно не проявлять какое-то свое самомнение в тех областях, в которых ты не являешься профессионалом.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – кандидат богословия, заведующий кафедрой философии Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктор Петрович Лего. И мы говорим о апологетике, о философской, научной апологетике и о том, как религия взаимодействует сегодня с наукой. Вот. А вот если говорить о том, должна ли вообще наука доказывать нам бытие Божье, может быть, не в этом задача науки, да? И, может быть, если бы бытие Божье было доказано с такой аподиктической достоверностью, никакой веры вообще не нужно было бы. И зачем вера, если есть знания, если есть проверяемость, да? Ведь то, что существует вера, это означает, что наука не всесильна?
Наука не всесильна. Наука, во-первых, сама имеет основания, на которых она основывается, о которых мы недавно говорили. Наука – это всего лишь одна из форм познания мира. С другой стороны, еще Пушкин сказал, да, поверить алгебру и гармонию вряд ли удастся. Нельзя разложить, говоря современным языком, на гармонике 40-ю симфонию Моцарта и доказать, что она красивее, чем симфония Сальери. В гармонике ничего нам не покажут, а покажет только наш музыкальный слух. Есть разные формы познания мира. Но при этом все-таки, знаете, ну, я даже не говорю о миссионерской задаче. Все-таки задача... Нет, почему я не говорю? Все-таки задача, поставленная перед каждым христианином, звучит в последних словах, которые сказаны Христом в Евангелии от Матфея. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Научите». А как учить? Как учить физика, как учить математика, как учить крестьянина, как учить художника, как учить домохозяйку, мать, отца. Каждому нужен разный подход. Поэтому если я выполняю задачу и иду к будущим физикам, я обязан знать апологетику.
Ну и научить вере, наверное, это не совсем то же самое, что научить физике.
Конечно.
Или научить математике.
Конечно.
Там
конечно.
Есть учебник, там есть свои уже наработанные веками методы обучения. А вот научить вере, это...
Вы знаете, а вот здесь даже проведу все-таки параллель. Угу. Я не смогу никого научить физике, если человек сам этого не хочет. Я могу человеку даже могу научить его физике за один час, если покажу красоту этой науки. Ученик убежит от меня с горящими глазами. Все, это готовый ученый, потому что он вдруг увидел. Такие случаи бывают, когда человек выходит от какого-нибудь горя учителя и попадает к хорошему. Все, он за один урок полюбил новую, неважно, физика, это математика, история, филология.
То есть это своего рода научное откровение, да?
Да.
Как
да.
Ньютон, который да. силу тяготения постиг.
Да. Поэтому научить, а можно сидеть годами, а человек будет в это время смотреть невидящими глазами и думать о том, когда же эта муть закончится. Любой педагог, он, как замечательные слова Сухомлинского мне нравятся, ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. Вот апологетика в каком-то смысле должна играть такую же роль. Она должна ответить, может быть, на некоторые вопросы, которые человека мучили. Он скажет, все-таки в порядок есть, все нормально. Здесь я, спасибо, успокоился, теперь я, пожалуй, наверное, пойду дальше сам. Может быть, проверю это на отцах церкви, может быть, проверю это на философах, может быть, проверю это в самом храме. Но это всегда должен быть самостоятельный шаг.
И апологетика у нас часто превращается в такую обличительную дисциплину. Вот недавно в одном приходе мне человек сказал, вот как же вы работаете в университете московском, там ведь теорию Дарвина преподают, там не может работать православный человек. Да? Вот, и вот эта обличительная апологетика, Дарвин не прав, этот не прав, Ницше не прав, там, вот все неправы кругом, потому что вот есть 7 дней творения, есть креационизм, вот 7 дней по 24 часа, и вот изволь так считать, по-другому никак. То есть вот насколько в апологетике вот это безусловное знание только так и никак по-другому, вот, и чем абсурднее, тем лучше, чем меньше это соответствует каким-то канонам современной науки, тем духовнее. Вот насколько такая апологетика может сегодня кого-то чему-то научить?
Вот я такую апологетику называю лжеапологетикой, может быть, даже приносящей гораздо больше вреда, чем пользы. Поэтому не случайно в самом начале сказал, апологет должен опираться только на истинные, проверенные учения. Ни в коем случае не доверять каким-нибудь шарлатанам от науки. Одно слово в научной среде тебя засмеют, выгонят, даже если ты будешь говорить после этого тысячу правильных слов. Как относиться к теории Дарвина? Пусть этим занимаются биологи. Я не биолог. Я получал образование в области физики и математики. Но я знаю, у меня много хороших друзей, священников с первым биологическим образованием. И они очень тепло и серьезно относятся к учению Дарвина, находя в нем плюсы, ну, и некоторые минусы.
Как всякая теория, как она не во всем бесспорна, да?
Но нельзя просто говорить, если я православный, то, значит, наука не нужна. Особенно меня возмущают, когда об этом пишут в интернете. Нет, ну, если ты такой последовательный противник науки, ну, пожалуйста, будь добр, лапти, тайга открыта для тебя. Но ты сидишь за компьютером, разработанным учеными.
Еще ученую степень пытаешься получить по каким-нибудь философским наукам, допустим, да?
Да.
А вот замечательный такой вот русский апологет в русской эмиграции Владимир Николаевич Ильин. У него есть книга «Шесть дней творения», которую он писал еще в 30-м году, она выходила в МКПресс. И вот недавно совсем, в 17-м году, в издательстве «Русский путь» вышла его книга из его архива. Он очень много не опубликовал при жизни, и этот архив хранится сегодня в Москве. Книга, которая называется «Русская наука», где он просто удивительным образом показывает целую галерею ученых. И поскольку сам Ильин был и естественник по образованию, и богослов, и музыкант еще, у него было три образования, да, он умел как-то в себе это сочетать. И прекрасные знания современной науки, и знания богословия. Он даже доктором богословия был. Вот. Я думаю, что вот нашим радиослушателям, кто действительно заинтересовался этой проблематикой, было бы интересно почитать вот его работы.
Да, работ много, и совершенно правильно, и про Ильина вы вспомнили, и на русском языке в это же время писал и отец Василий Зиньковский, и Фиолетов. К сожалению, они писали в сложное время, и особенно поэтому работы выходили не такие стройные, как, скажем, у того же Рождественского, но это нисколько не умаляет значение этих книг. Ну, здесь заодно, может быть, радиослушатели я бы и на свой сайт отправил, где найдете ссылку на мой канал на YouTube, где есть многие апологетические мои выступления, ну, в частности, буквально недавно по поводу шести дней творения, я так об этом вспомнил, библейский интернет-портал exeget.ru опубликовал, ну, около 15, наверное, моих таких вот бесед по поводу Священного Писания, начиная с сотворения мира и заканчивая некоторыми высказываниями нашего Спасителя Иисуса Христа с апологетической точки зрения.
То есть вы пытаетесь там это с точки зрения современной науки прочитать, и показать, что нету как бы радикального вот зазора и противоречия между современной наукой и данными Библии о сотворении мира, да?
Более того, мне просто даже очень нравится рассказывать студентам про первый день творения, сравнивая рассказ об этом, с, ну, скажем, с книгой Стивена Вайнберга «Первые три минуты». Стивен Вайнберг, один из физиков, Нобелевский лауреат, получивший за эту книгу Нобелевскую премию за первую теорию Большого взрыва. И просто провожу параллели, показываю, что вообще-то в Библии написано то же самое.
Я вспоминаю, как один известный астрофизик, современный академик, выступая у нас, говорил о том, что наука позволит нам все ближе и ближе приближаться к вот этой нулевой точке, да, когда произошел большой взрыв и образовалась Вселенная. Но в саму эту точку мы не попадем никогда.
Конечно.
Да. Вот, это не заставляет меня допускать гипотезу Бога, сказал он. Да? Но опять-таки вот эта оговорка, очень часто встречающаяся ученых-естественников, нет, в церковь вы меня все равно не затащите, не приведете. Бог мне не нужен. Вот, но то, что они признают саму непостижимость этого первого толчка или какого-то первого момента, вот, говорит о том, что все-таки в науке тоже остается место для тайны.
Конечно.
То, что Франк выразил своей замечательной работой, непостижимое. Да?
Да.
Вот, не может быть науки, где все постигнуто, где даны ответы на все вопросы.
Нет, конечно, сингулярность, из которой возник большой взрыв, по определению не познаваем, а то, что было до большого взрыва, там не было ни пространства, ни времени, ни законов природы. Поэтому, да, здесь, конечно, остается опять же, тут вопрос свободной воли. Если вот блестяще, конечно, мне очень нравится, как Кант это объяснил в своей третьей и четвертой антиномии. Есть два пути. Да? Или я признаю вещи в себе, в том числе Бога, и поэтому признаю существование свободной воли, то есть души, но это один подход. Или я говорю, что никакой свободной воли, никакого Бога нет, а я все, есть только явление, подчиняющееся законам природы. Смотря как смотреть на мир. Да, я могу человека описывать только как совокупность мышц, нервов, сосудов и прочее, и пытаться объяснить все мысли. Но как я могу объяснить тогда гениальность Пушкина и отличие и поэзии Пушкина от поэзии Лермонтова? Или как тот же самый святитель Лука, воина Есенинский, которого на допросе, как есть такая легенда, я думаю, вполне правдивая, когда какой-то следователь, видимо, рабочего крестьянского происхождения, зная, что перед ним верующие ученые, говорит, ну как, владыка, или да, как отче, тогда вообще не был епископом, душу видели, когда операцию делали? Отец Лука тогда сказал, нет, не видел. И когда, есть два варианта дальше развития этого диалога, и когда операцию на сердце делал, совести не видел, или и когда трепанацию черепа делал, ума тоже не видел. Понимаете, но это же опять зависит от подхода каждого человека. Если я фанатичный, убежденный материалист, я буду говорить, совесть – это, не знаю там что, общественный инстинкт, биологический рефлекс, выдуманная фикция. Ум – это реакции нейронов, производящихся в синапсах, или там общественные какие-то связи между эволюционирующими субъектами. Я всегда найду какой-то ответ, и все ваши там апологетические аргументы будут разбиваться, а мой фанатичный антиаргумент. И с другой стороны то же самое.
Ну, мы с вами, как люди, имеющие философское образование, знаем, что философия больше задает вопросы, чем дает ответы. Даже журнал такой есть. «Вопросы философии». Да. И вот задача апологета тоже, наверное, задавать вопросы, чтобы у этого человека, который знает только ответы, вот материалист, да, человек, который знает ответы на все вопросы, особенно диалектический материалист, там все ясно, да, чтобы этими вопросами вызвать ситуацию недоумения, удивления, растерянности, и, может быть, правильно, какого-то поиска, да, того, что может это восполнить, а это, извините, в грубой материи не найдется. Для этого надо обратить свой взор к горе. Сегодня мы говорили о христианской апологетике с кандидатом богословия, заведующим кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Легой. Спасибо большое за этот разговор, Виктор Петрович, и до новых встреч в эфире «Радио Вера».
Спасибо вам. До свидания.
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.